жертвуем этими темпами роста ради восстановления макроэкономических показателей.
Охлаждение идет по плану, говорит Путин на форуме Валдай. Но Государственный центр макроэкономического анализа показывает, что и показателями Путин пожертвовал ради военной промышленности.
Относительно небольшой долг и относительно небольшой дефицит бюджета.
Путин рассказывает, как покрывать дефицит, но ТАСС пишет, что дефицитным будет этот год, следующий и еще несколько после него.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Сегодня с экономическим обозревателем и вами, нашими зрителями, разберем, какими Путин видит решение проблем в российской экономике. Хотя, кажется, в дискуссионном клубе «Валдай» его больше волновала экономика других стран.
Да, для того, чтобы побороть инфляцию, мы должны пожертвовать такими рекордными темпами роста.
Несмотря на замедление экономики, Путин по-прежнему утверждает, никаких проблем нет, все идет по плану.
То у нас за последние два года было и 4,1% экономический рост, темпы экономического роста, и 4,3%. Это гораздо выше, чем мировые значения.
Охлаждение, которое еще в июне открыто признал экономический блок правительства на форуме в Петербурге, Путин называет вынужденным. Мол, это мера Центробанка, а не что-то аномальное, свидетельствующее о проблемах. Повышение налога на добавленную стоимость для Путина тоже лишь мера для поиска баланса.
Мы это понимаем. Это же увеличение налоговой нагрузки, она на экономику будет отражаться. Но это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры и создать условия для дальнейшего развития.
Вторят риторики российского президента и депутаты Госдумы. Проблем никаких, приоритет – социальные гарантии для граждан. Бюджет все осилит.
Надо определить основные приоритеты. Для чего, собственно говоря, этот бюджет, какие задачи основные он решает? Речь идет о полном выполнении всех социальных обязательств государства.
Жуков подчеркнул, что важнейшее направление при верстке бюджета – развитие экономики и достижение национальных целей. Но, судя по пояснительной записке к законопроекту о бюджете, ее проанализировало издание Moscow Times, российские власти пустят под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения. Расходы на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» в следующем году сократятся на четверть, то есть почти на 100 миллиардов рублей. Дефицит госбюджета Путин считает не в триллионах, а в процентах ВВП, как и госдолг. И то, и другое, по его мнению, не велико.
Такие фундаментальные вещи, с которыми связана наша экономическая ситуация, а именно и относительно небольшой долг, и относительно небольшой дефицит бюджета. Он в прошлом году у нас был, в этом году 2,6, наверное, будет, в следующем году будет 1,6, так мы, в любом случае, мы планируем.
В отличие от Европы.
В локомотиве европейской экономики, в Германии, мы наблюдаем стагнацию уже не первый год. И на следующий год вроде тоже стагнация намечается. И дело не в том, что французская экономика сталкивается с огромными проблемами, с дефицитом бюджета и с растущим долгом.
Путин снова подчеркнул, что рекордные в мировой истории санкции против России ни к чему не привели. И раскритиковал попытки США ограничивать связь России с Индией и Китаем, угрожая тарифами за покупку российских энергоресурсов. По его мнению, отказаться от российской нефти полностью невозможно.
Если это произойдет, цены взлетят сразу до небес. За 100 долларов все улетит мгновенно.
Именно поэтому, считает Путин, европейским странам не стоило бы, как он выразился, лезть на рожон.
Проблемы с нефтью, а вернее с продуктами ее переработки внутри России, Путин на форуме проигнорировал, но мы вам о них расскажем во второй половине программы. Поэтому сразу вопрос для тех, кто смотрит нас в Ютубе «Радио Свобода». Как решить проблемы с бензином? Опрос анонимный, в чате 4 варианта ответа предлагает форма Ютуба, но мы понимаем, что вопрос достоин отдельного сочинения. Для этого есть комментарии, только заранее убедитесь в своей безопасности. А чтобы не пропускать анонимное обсуждение в прямом эфире, подпишитесь и включите уведомления. Пока вы отвечаете, к нам присоединяется экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с глобального. Решение о повышении налогов даст возможность удерживать параметры экономики и создать условия для дальнейшего развития. Это цитата Путина. Он это говорил на форуме на Валдае. В Сочи, ну, форум назывался «Валдай». Но Путин, к сожалению, не уточняет, что же конкретно он будет развивать. Какие у вас предположения, на что он будет тратить эти деньги?
Давайте начнем с того, что сам способ построения вот этой фразы про то, что повышение налогов чему-то там будет способствовать, это, ну, всерьез обсуждать это невозможно. То есть... Вот если бы там были профессиональные экономисты или экономические аналитики, да, которые не зависят от режима, не зависят от вот, каких-то там карательных действий этого режима, они бы просто в голос рассмеялись. Да? То есть, ну, в любом учебнике экономики написано, что повышение налогов – это ухудшение всех экономических показателей. Потому что вы делаете издержки бизнеса больше, вы... уменьшаете прибыль, соответственно, вы делаете беднее людей, потому что если вы повышаете НДС, то это все перекочевывает в цену товаров, ну и так далее, и так далее. Я подробно очень рассказывал про повышение НДС всю неделю прошедшую, поэтому здесь не будем останавливаться на деталях, поговорим именно о его подаче. То есть из чего он исходит, когда говорит о том, что повышение НДС чего-то там улучшит? Оно улучшит только, возможно... положение Силуанова, которому нужно где-то найти, показать, что он может увеличить там, на триллион доходную часть для того, чтобы дефицит бюджета не был безобразным. У них выходит дефицит бюджета в следующем году, вот без махинаций, без вот этих натягиваний совы на глобус, примерно 8 триллионов рублей. Им нужно было хотя бы в два раза меньше показать, то есть 4. И они начали рисовать просто повышение налога на вот НДС, налога на добавленную стоимость. Это повышение помогает сразу много что где пририсовать, да, глобально. Потому что все остальные налоги – это немножко так вот вилами по воде, а вот если будет, то не будет, а вот если так, то сяк и так далее. НДС – это такой мощный удар контрольный в голову. Ну и для экономики тоже. Потому что в условиях рецессии, в условиях, когда экономика падает, повышение НДС – это вот самая плохая мера, которую можно придумать. Помимо инфляционного воздействия, она вымывает прибыль, она вымывает доходы граждан и так далее, и так далее. Сокращает спрос, а если спрос сокращается, значит, меньше покупают в экономике, экономика еще больше сжимается, меньше налога на прибыль и так далее, и так далее. Поэтому вот для Силуанова, да, это хорошо, потому что он может прийти к Путину и сказать, смотри, мы тут нашли триллион, повышаем налоги, да? Но то, что мы в других местах начнем терять триллион, а может даже больше, из-за того, что мы здесь подняли, это потом выяснится. Вот в следующем году это выяснится примерно в мае, в июне, может даже уже в феврале, в марте. Но это ведь потом, а сейчас-то пока я еще министр финансов, пока меня еще Путин, там, извините, тапком не выгоняет из своего кабинета. Да? Вот так они живут. По такому принципу проблемы все потом. Значит, сейчас главное не показать, что король голый, показать хорошую мину при плохой игре Трампу, который говорит, что у вас экономика падает, что у вас все тут рушится, очереди на заправках и так далее, и так далее. Им нужно что-то этому противопоставить. Они играют в виртуальные игры, не имеющие отношения к реальному положению дел на земле, как говорится. И это вообще удивительно, что они еще признают дефицит бюджета в этом году под 6 триллионов рублей. Он не называет эту цифру, потому что она кошмарно выглядит.
Он процентами
на фоне повышения.
Он больше не называет в триллионах.
Да, а вот если бы он сказал, смотрите, у нас дефицит бюджета около 6 триллионов рублей в этом году, скорее всего, прогнозируется уже в сентябре. На самом-то деле он будет больше, потому что еще 3 месяца, и доходы еще подупадут по отношению к тому, что они думают, а расходы еще вырастут по отношению к тому, что они насчитали. И тут бы он сказал, а вот с НДС повышение мы хотим получить триллион. И в зале все спросили, Владимир Иванович, а подождите, вы хотите получить триллион, у вас уже 6 триллионов дефицит, и разбивая экономику головой о бетонный пол, вы из нее достаете 1 триллион. Вы в своем уме? опять триллионов. Вот как вы собираетесь там еще, да? Вот, соответственно, он не использует этих цифр в номинальном выражении, он использует проценты, уходя от самых, ну, таких неприятных для себя вопросов.
И государственное агентство ТАСС пишет, и не только ТАСС, Интерфакс цитирует проект бюджета, что дефицитным будет не только этот год, но будет дефицитным следующим и еще несколько после. Что это означает, давайте скорее, что это означает для простого населения, которому налоги платить?
Ну, тем, что его драть будут в три раза больше. Вот смотрите, даже по штрафам они заложили на штрафы поступления в бюджет примерно 850 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра, абсолютный рекорд. Они в начале года запланировали уже, сколько они соберут с наказываемых граждан. Да? Потому что штраф – это наказание. То есть они заранее знают, что им нужно очень много провинившихся граждан наказать. И это принесет в бюджет там, условно 800 миллиардов рублей. То есть это примерно там, 6 тысяч рублей, 6-7 тысяч рублей с каждого гражданина, включая младенца. Вот давайте задумаемся об этой цифре. Что кто-то заплатит за превышение скорости, если он автомобилист. Там, 200, ой, я не знаю, там сколько... 100 тысяч, 50 тысяч, я уже не знаю, сколько там штрафов составляют. Да? Кто-то заплатит, я не знаю, за то, что там, какие-то правила нарушил, да, административный штраф, назначит там, суд административный и так далее. И они заранее это закладывают. То есть люди действительно новая нефть, когда у государства нет денег, когда государство проигралось как игрок в казино, государство начинает просто драть три шкуры с тех, с кого можно, кто не протестует. Да? В России никто не протестует, поэтому драть можно бесконечно. Повышение налогов, повышение штрафов, ухудшение жизни населения через неиндексацию на реальный рост цен. Неиндексацию, потому что гражданам же обещано, что цены растут, мы вам на такую же сумму повышаем ваши там, зарплаты бюджетникам, пенсии и так далее. Вот они этого не делают. С начала года цены выросли для пенсионеров примерно на 12-15%, пенсия выросла на 1,5%, на 350 рублей. На 350 рублей в среднем выросла пенсия с начала года, с января по сентябрь. Вот что делает государство, поэтому когда обычные люди слышат про дефицит бюджета, про его расширение, про то, что государство махнуло рукой на то, что теперь дефицит бюджета будет всегда, это значит драть будут и будут еще печатать деньги. Печатать деньги, которые ничем не обеспечены, чтобы закрыть этот дефицит бюджета, значит цены начнут расти еще быстрее. То есть сейчас рост цен для населения именно, не вот эта их придуманная инфляция, которую они там постараются натянуть, типа 7%, там 8%, да, вот те цены, которые люди чувствуют, которые кусаются, вот этот рост 12-15%. И он будет ускоряться в следующем году, прямо уже с начала года, из-за НДС сначала будет рывок, потом еще повышение тарифов ЖКХ, которое запланировано на уровне 11% в следующем году, в среднем там электроэнергия, отопление, вода и так далее. Вот, например, в этом году, в июле месяце, из-за повышения цен на такую же процентную долю, инфляция скаканула сразу в месячном выражении там порядка 1,5%. И это очень сильно всегда подстегивает. То есть они скопили в 2026 году множество проинфляционных факторов и хотят как-то справиться с инфляцией. Но, разумеется, это им не удастся, а значит, нужно будет снова повышать ставку. Во всяком случае, тот план, что мы к следующему году придем, там, возможно, к 10-12%, он точно выглядит уже абсолютно нереалистично.
Но Путин в своем выступлении также отмечал важность бедных людей. Он прям так и проговаривает, что это очень важный фактор экономики, ведь они тратят деньги на отечественные продукты. Тут можно, конечно, спорить, что, скорее всего, бедные тратят просто на то, что
он так
дешевле
прямо
всего.
Так сказал, что бедные люди очень нужны российской экономике. Прямо
да, он буквально так и сказал, что он говорил, нужно немножко контекста добавлю. Он говорит, да, нужно перестроить систему труда, более производительным сделать, повысить зарплаты тем, кто профессиональный специалист, а те, кто... Но и нужно не забывать про самые бедные слои населения, ведь они, когда получают больше денег, тратят именно на отечественное. И вот есть...
А, вот так вот он сказал.
Вот так вот он сказал.
Понятно, почему ему нужны бедняки теперь. Хорошо. Значит, бедняки ему нужны для того, чтобы не было импорта в стране. А то импорт покупают, значит, валюту из страны вывозят. Да, зачем? Давайте вот, значит, сигареты Петр Первый, там, не знаю, шоколад Аленка с пальмовым маслом, как бы, да, вот это все, а не хороший шоколад швейцарский. Да, кстати, я думаю, что это цинично, но это очень честно, во всяком случае. В общем, людям пора сказать, ребята, власть заинтересована в том, что вы были бедными. Это ровно то, что я говорю уже не первую неделю, когда я понял, что они реально балансируют финансовую систему, то есть приводят все в более-менее устойчивое состояние, постоянно снижая уровень жизни, и это уже стратегия. То есть для них снижение реальных доходов населения, реального потребления населения – это единственный шанс сбалансировать социальные обязательства государства перед вот этими несчастными и возможности государства, бюджета, которые сокращаются, тают прямо на глазах. И это уже никак невозможно решить, кроме как действительно даешь больше бедных, хороших и разных, они покупают отечественное, тут поправим, значит, торговый баланс, здесь, значит, не надо будет больше индексировать пенсии и зарплаты на те суммы, на те проценты, которые требует инфляция реальная, а не придуманная, Росстат закроет данные, Росстат будет врать. Ну, в общем, так как-нибудь и протянем. Не протянут, потому что экономика, она всегда бьет по тем точкам, где вы пытаетесь что-то примухлевать, что-то где-то скрыть, где-то выставить какую-то потемкинскую деревню. Нет, это все прорывается. И прорывается совершенно неожиданно, так что их ждет очень много сюрпризов.
И, кажется, есть один из депутатов, Ярослав Нилов, который хочет помочь самым бедным слоям населения. Он и еще несколько его коллег предложили ввести продуктовые карточки. Но чтобы наши зрители не пугались, тут речь не о советских продуктовых карточках. Это скорее сертификат 5000 рублей на покупку еды. И издание Moscow Times посчитало, что в пересчете со всеми людьми, которые потенциально попадают под эту программу, это еще 1 000 000 000 рублей для бюджета. То есть не ждать такой меры?
Ну, я, по-моему, дня два назад обсуждаю эту меру, где-то эту сумму назвал, 1 000 000 000 рублей, что для того, чтобы там 5000 рублей платить 18 миллионам граждан, которые должны, по идее, будут получить, потому что они действительно ну, нищие, у них проблемы с едой, с нормальным питанием. Конечно, это бессмысленно обсуждать по одной причине, если бы это все было серьезно, то есть если бы Госдума реально собиралась что-то такое принять, то есть министр финансов Силуанов сейчас бы к нам вышел и сказал, ребята, да, мы нашли 1 000 000 000 рублей, вот посмотрите в бюджете там 1 000 000 000 рублей на продуктовые сертификаты. Но он же не выйдет, не вышел и не выйдет, потому что этого триллиона нет. И когда к нему придут депутаты с этой идеей, он скажет, ребят, посмотрите, у меня и так дефицит бюджета 8 триллионов, я сумел нарисовать 4. Скрыть там и сям как бы все основные проблемы. Вы хотите, чтобы мне сейчас пришлось 5 миллионов уже рисовать на старте? Это значит 9 по факту? Нет, ребята, идите обратно со своим законопроектом.
Ну, поэтому система, да, не будет заинтересована сама добавлять себе проблем. Давайте тогда, конечно, перейдем к теме, которую я анонсировал в начале программы. Сегодня днем 3 октября, для тех, кто смотрит нас в записи, украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Орске. Вот кадры, как это выглядело.
Чего они не эвакуируют их оттуда?
Стреляют, что ли?
Смотри, он падает.
Кадры типовые, мы видим подобное чуть ли не каждую неделю, бывает с перерывом всего в пару дней. Мощность завода, пишет Moscow Times, 6,5 миллионов тонн в год, и около 20 регионов России жалуются на нехватку бензина, зачастую из-за подобных атак, как мы сейчас показываем. Путин на форуме об этом не упоминал, хотя отдельно говорил про нефть и какая проблема у России на этом фронте. Давайте послушаем и потом продолжим.
Но чушь хорошего, это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают.
Владимир Путин считает захват российских судов пиратством. 1 октября агентство France Press сообщило, что во французском Бресте арестовали двух членов команды танкера «Буракай», он же «Пушпа». Судно шло под флагом Бенина. Его связывают с российским теневым флотом. С февраля танкер под европейскими санкциями за транспортировку нефти. России все труднее торговать своим топливом. Как подсчитало агентство Bloomberg, среднесуточный морской экспорт сырой нефти просел. Кремль недосчитался практически 400 миллионов долларов. Падение объемов оказалось самым значительным с лета 2024 года. Большой проблемой для Кремля остается и дефицит топлива внутри страны. В Ярославле на этой неделе загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. По данным Астра, он перерабатывает 15 миллионов тонн топлива в год. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев уверял, что это не из-за дронов.
Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер.
При этом Евраев запретил публикацию любых данных о беспилотных атаках. Самарские власти спасают свои НПЗ металлическими каркасами. Вот такие ограждения местные жители обнаружили на одном из заводов.
Ситуация с бензином, короче, не меняется.
Особенно сложная ситуация с бензином остается в Белгородской и Курской областях.
Очереди действительно есть. Только что еще раз связался с руководством Роснефти. На заправках этой сети нет ограничений по литражу. При этом поставки продолжают поступать, и они увеличены.
В аннексированном Крыму еще 25 сентября власти уверяли, все под контролем.
Повторяю, в течение двух дней 95-м бензина в полном объеме вопрос будет решен. И в течение двух недель по 92-му бензину тоже будет позиция закрыта.
Через два рабочих дня ввели ограничения.
Сегодня с 3 часов, с 15 часов дня будет ограничение, значит, до 30 литров в одни руки.
Еще через два дня, 1 октября, сократили лимит до 20 литров бензина на руки. На федеральном уровне чиновники пока не видят масштабной проблемы.
Сегодня в целом у нас баланс спроса предложения обеспечен по стране. Наблюдается отдельная проблема обеспечения по отдельным регионам. И в ручном режиме Министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие поставки соответствующих нефтепродуктов.
По данным «Коммерсанта», вице-премьер Александр Новак предлагает решать проблему дефицита топлива импортом из Китая, Южной Кореи и Сингапура. В последний раз Кремль прибегал к этому 30 лет назад. Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка говорят о нехватке 20% от месячного объема потребления бензина. Это примерно 400 тысяч из 2 миллионов тонн топлива. Чтобы успокоить россиян, провластные боты начали массово убеждать граждан, что дефицита бензина нет. Как пишет «Верстка», с начала недели они оставили во ВКонтакте свыше 1300 комментариев под публикациями на тему топливного кризиса.
Одна АЗС перестала продавать бензин, причем непонятно, какие причины там, а раздувают так, будто бы уже во всей стране бензина нет и вся Россия пешком ходит.
Перебои с поставками на заправки возникли более чем в 20 регионах, говорят в Российском топливном союзе. Министр энергетики Сергей Цивилев предлагает потерпеть перебои с бензином еще месяц.
Вячеслав, в начале эфира мы спрашивали у наших зрителей, как решить проблемы с бензином, и если выкинуть самый популярный, но шуточный вариант ответа «запретить машины», на втором месте мера «купить бензин у Китая». Вот есть ли в этом смысл?
Ну, купить бензин можно много где. Главное, что будут ли его продавать России, с учетом того, что если Россия начнет много импортировать бензина, то, я думаю, в какой-то момент последуют санкции на поставку бензина России. Я не исключаю этого. И тогда, ну, а как решать проблему, если вам даже продать не могут? Бензин невозможно в чемодане провести. Это все-таки большие объемы, партии, они легко отслеживаются. И вопрос с санкциями – это первый. Второй вопрос – это бензин из-за рубежа, он дороже полтора раза, чем российский, и кто-то должен доплатить эту разницу, соответственно, неважно, из Китая или из Сингапура, но это должно быть кем-то скомпенсировано. А в бюджете, как мы помним, денег нет на компенсацию. И, соответственно, власть должна все-таки в какой-то момент принимать решение, повышать им цены на бензин или не повышать, потому что единственный вариант стабилизации рынка – это позволить ему сбалансироваться самостоятельно. Спросу и предложению, тогда получится, что цена должна быть где-то там около 100 рублей плюс-минус.
Ну, учитывая, что Россия сама нефть продает Китаю, почему не предусмотрено какой-то дружеской помощи, чтобы из этой нефти бензин хотя бы по скидке продавать России?
Нет, нет, это разные процессы. Соответственно, если вы Китай покупает нефть с очень большой скидкой из России, то есть он не доплачивает России, а продавать будет с очень большой наценкой, понимая, что Россия никуда не денется. Потому что ни Южная Корея, ни Сингапур, да, они не будут продавать бензин на тех условиях, которые там интересны России. Плюс, если будут какие-то меры давления со стороны Европы и Америки, то Сингапур и Южная Корея очень быстро подчинятся им. Поэтому китайцы, естественно, воспользуются этой ситуацией, будут задирать цены, как они задирали цены в свое время на автомобили, понимая, что в России нет больше ни Peugeot, ни Citroёn, ни BMW, давайте-ка просто драть три шкуры с этих северных соседей. Так же с бензином будет. Поэтому схема не работает. Если бы были свободные отношения, конкурентные, был бы выбор с Китаем или с Турцией, с Индией, там, с США, с Японией, тогда да. А когда вы зажаты в угол, у вас выкручивают руки, покупая у вас что-то по самой низкой цене и продавая вам что-то по самой высокой цене. И эта схема не жизнеспособна.
Спасибо большое, Вячеслав. Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев рассказывал нам о тех проблемах, которые есть в российской экономике, что мы попытались вместе проанализировать те слова, которые говорил Путин на встрече своего дискуссионного клуба «Валдай». Ну и как мы видим... Ну, в общем, не буду я делать выводы за вас, зрители, и чтобы не заканчивать на грустной ноте, поделюсь с вами, ну, скажем, приятной новостью околоэкономической. В Госдуме, пишет издание The Moscow Times, ссылаясь на фракцию «Новые люди», депутаты фракции Алексей Нечаев, Владислав Дованков предложили красить хрущевки в желтые, фиолетовые, радостные цвета. Как пишут в пояснительной записке депутаты, исследования психологические показывают, что именно подобная мера улучшит общее психологическое самочувствие населения. Поможет ли вам такая мера? Можете написать в комментариях. Напоминаю про вашу безопасность. Следите за тем, чтобы ваши комментарии были анонимными. А мы увидимся с вами на следующей неделе. Не грустите. Хороших всех всем выходных. Оставайтесь с нами. Оставайтесь лицом к событию.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.